Глава 9. От А до К. Не думаю, чтобы та ночь изгладилась когда-нибудь из моей памяти. Пуаро обрушил на себя такую бурю упреков, что я встревожился не на шутку. Он метался по комнате, призывая на свою голову бесчисленное проклятие, глухой ко всем моим увещеваниям. Вот чем все заканчивается, когда имеешь слишком высокое мнение о самом себе. Я наказан, да-да, наказан, я Эркюль Пуаро. Я был слишком самоуверен. Нет-нет, вмешался было я, но кто бы мог подумать, кто мог вообразить такую невиданную дерзость? Я принял, как мне казалось, все возможные меры предосторожности, я предупредил убийцу, предупредили убийцу, Мэви, я привлек к себе внимание, я дал ему понять, что кое-кого подозреваю. Я сделал, по крайней мере считал, что сделал повторную попытку нанести удар, слишком опасный для самого убийцы. Я оградил мадемуазель кордоном, но он проскользнул сквозь него. Нагло, практически под самым нашим носом, он взял и проскользнул. Несмотря ни на что, ведь все были предупреждены, убийца все же добился своей цели.
«Но он ведь не добился», — напомнил я.
«По чистой случайности. Да и вообще, с моей точки зрения, разницы нет. У человека отнята жизнь, Гастингс, а кто этот человек, значения не имеет».
«Разумеется», — поддержал его я. «Я не так выразился».
«Хотя, с другой стороны, вы правы, но от этого только хуже, в 10 раз хуже. Ведь убийца все так же далек от цели, как и прежде. Вы понимаете, друг мой, положение изменилось и к худшему. Возможно, не одна жизнь, а 2 будут принесены теперь в жертву».
«Пока вы здесь, этого не случится», — твердо ответил я.
Прервав беготню, Пуаро стиснул мою руку. «Мерси, мон ами, мерси! Вы все еще доверяете мне, старику, вы не утратили веры. Вы ободряете меня. Эркюль Пуаро не потерпит еще одной неудачи. Вторая жизнь не будет отнята. Я исправлю свою ошибку, ибо я ее совершил. Несомненно, нарушение логики, погрешность против методов вкрались в мои обычно безупречно организованные идеи. Я начну сначала, да, я начну все с самого начала, и на этот раз я не допущу ошибки».
«Значит, вы вправду думаете, — спросил я, — что жизнь мисс Бакли еще в опасности?
Друг мой, зачем иначе мне было посылать ее в лечебницу?»
«Значит, дело вовсе не в шоке?»
«Шок! Какая чепуха! От шока можно прекрасно оправиться и дома. Для этого вовсе не обязательно ехать в лечебницу. Что там хорошего, в конце концов? Зеленый линолеум на полу, пересуды сиделок, еда на подносах и бесконечное мытье. Нет-нет, все дело в безопасности, исключительно в ней. Я говорил с доктором. Он со мной согласен и все устроит. Ни одного посетителя, Монами, включая ближайших друзей, не пустят к мисс Бакли без ведома Пуаро. Только вы и я будем навещать ее там. Pour les autres, eh bien. Всем остальным шалиш. Доктор запретил, вот что они услышат. Чрезвычайно удобная формулировка, с которой не поспоришь.
Да, сказал я, только...
Что только, Гастингс?
Так ведь не может продолжаться вечно.
«Очень верное наблюдение, но это даст нам небольшую фору. Кроме того, вы ведь понимаете, что характер нашей операции изменился».
«Каким образом?»
«Наша первичная задача состояла в том, чтобы обеспечить безопасность мадемуазель. Теперь она значительно упростилась и свелась к тому, что нам с вами хорошо знакомо. Нам предстоит найти преступника не больше и не меньше».
«И вы это называете упрощением?»
«Конечно. Убийца, как я уже говорил вам на днях, оставил свою подпись в виде совершенного преступления. Он сыграл в открытую.
«А вы не думаете, что...» Помешков, я продолжил. «Вы не считаете, что полицейские правы, что это работа маньяка, какого-нибудь сумасшедшего с манией убийства?» «Я более чем когда-либо убежден. Ничего подобного. Вы в самом деле полагаете, что...» Я умолк. Пуаро подхватил мою мысль и очень серьезно закончил. «Что убийца кто-то из окружения мадемуазель?» «Да, Монами, я уверен. Но ведь вчерашний вечер практически исключил такую возможность. Мы все были вместе, и...» Он перебил меня. «А вы могли бы поклясться, Гастингс, что никто из нашей маленькой компании там, у обрыва, во время фейерверков никуда не уходил? Могли бы вы поклясться, что видели хотя бы одного из нас все время?»
«Нет», — медленно ответил я, пораженный его словами. «Вряд ли. Было темно. Мы все переходили с места на место. В разное время я видел миссис Райс, Лазаруса, вас, Крофта, Вайза. Но так, чтобы все время видеть кого-то? Нет».
Пуаро кивнул. «Вот именно. А дело было всего на несколько минут. Две девушки уходят в дом, убийца незамеченным прокрадывается за ними и прячется за большим сикамором на лужайке. Ник Бакли или та, кого он за нее принимает, выходит из гостиной, идет мимо него, и он трижды стреляет в нее из пистолета».
«Трижды?» — не сдержался я.
«Да. На этот раз он все делал наверняка. В теле нашли три пули».
«Рискованно, не правда ли?»
«Рискованнее было бы стрелять один раз. Маузер не самый громкий пистолет, к тому же его выстрелы напоминают хлопки петард, а значит, они не могли выделяться на фоне общего шума».
«Вы нашли пистолет?»
«Нет. И в этом, Гастингс, я вижу непровержимое доказательство того, что это дело рук непостороннего человека. Мы ведь условились считать, что наш убийца взял пистолет мисс Бакли для того, чтобы выдать ее смерть за самоубийство, не так ли?»
«Да, верно».
«Такова единственная причина, по которой он взял пистолет. Но в данном случае, как вы заметили, речь о самоубийстве уже не идет. Убийца в курсе, что нас этим уже не обманешь. Он знает, что мы уже все знаем».
Я задумался, приноравливаясь к логике его рассуждений. «Что он, по-вашему, сделал с пистолетом?»
Пуаро пожал плечами. «Пока трудно сказать. Море рядом, очень удобно. Один хороший бросок, и пистолет уже никто никогда не найдет. Конечно, полной уверенности у меня нет, но я на его месте поступил бы именно так».
Он сказал это так спокойно, что я даже вздрогнул. «Думаете, вы полагаете, он сразу понял, что убил не ту?»
«Уверен, что нет», — ответил Пуаро угрюмо. «Да, он, наверное, был сильно и неприятно поражен, когда узнал правду. Сохранить в таких обстоятельствах лицо и ничем себя не выдать — это нелегко им удалось».
Тут мне пришло на ум странное поведение горничной, Эллен. Я подробно рассказал о нем Пуаро. Он, кажется, очень заинтересовался.
«Значит, она удивилась тому, что умерла мисс Мэгги?»
«Очень удивилась».
«Любопытно, хотя сам факт трагедии ее, видимо, не поразил». «Да, тут есть над чем подумать. Кто она, эта Эллен? Такая тихая, респектабельная, вся насквозь английская. Неужели она...»
Пуаро умолк. «Если вспомнить все предыдущие попытки, — сказал я, — то нужна мужская сила, чтобы сдвинуть с места валун».
«Не обязательно. Все дело в рычаге. О да, женщине это вполне по силам».
И он продолжал медленно расхаживать по комнате.
«Каждый, кто был в Эндхаузе вчера вечером, попадает под подозрение, кроме гостей, пришедших позже. Не думаю, чтобы это был кто-то из них. Они скорее знакомые, чем друзья. Между ними и молодой хозяйкой дома нет особой связи». Среди них был Чарльз Вайз, — заметил я. — Да, не надо забывать о нем. По логике вещей он наш самый вероятный подозреваемый. Всплеснув руками, Пуаро упал в кресло напротив. Вуаля! Мы опять упираемся в то же самое. Мотив. Чтобы раскрыть преступление, надо понять, какая от него может быть выгода кому-то. Именно этого я и не знаю, Гастингс. Кто может хотеть разделаться с мадемуазель Ник? Я строил самые абсурдные предположения на этот счет. Я, Эркюль Пуаро, предавался самым разнузданным фантазиям. Я рассуждал как автор дешевых страшилок. Дед, старый Ник, тот, который предположительно проиграл в карты все свои деньги. «Верно ли, что он проиграл их?» — спрашивал я себя. «А что, если он спрятал их где-нибудь в Эндхаузе, зарыл в саду?» Стыдно признаться, но именно поэтому я спрашивал у мадемуазель Ник, не было ли желающих купить ее дом. «Знаете, Пуаро, — сказал я, — эта идея не кажется мне такой уж дикой. По крайней мере, в ней что-то есть». Мой друг застонал. «Так и знал, что вы это скажете. Подобная идея симпатична вашему романтическому, но, увы, посредственному уму. Зарытое сокровище, да, это сюжет в вашем вкусе». «Ну, не вижу, почему бы». «Потому, друг мой, что самое прозаическое объяснение оказывается, как правило, самым близким к истине. Но это еще не все. Я думал об отце, мадемуазель, и тут уж мое воображение пустилось во все тяжкие. Он ведь путешествовал. Что, если, предположил я, он где-нибудь похитил драгоценный камень, глаз какого-нибудь бога? Разгневанные жрецы пошли за ним по следу. Да, вот до чего я докатился. Однако у меня были другие соображения по поводу ее отца», — продолжил он, — «более трезвое и правдоподобное. А что, если во время своих скитаний он женился во второй раз? Что, если есть наследник более близкий, чем мистер Чарльз Вайз? Но эта мысль ни к чему не приводит, так как мы сталкиваемся все с той же трудностью. Наследовать практически нечего». Я не пренебрегал никакими возможностями. Даже случайным упоминанием мадемуазель Ника предложение мсье Лазаруса. Помните? Он хотел купить портрет ее деда. В субботу я телеграфировал эксперту с просьбой приехать и оценить эту картину. Это о нем я писал мадемуазель в то утро. А что, если бы оказалось, что она стоит несколько тысяч фунтов? Вы ведь не думаете, что такой богатый человек, как молодой Лазарус, а он богат? Внешность еще не все. Даже старинная фирма, чьи демонстрационные залы похожи на дворцы и производят впечатление процветания, может покоиться на гнилом фундаменте. И что же тогда делать наследнику? Жаловаться всем и каждому на то, как плохи его дела? Нет. Лучше купить новый роскошный автомобиль, потратить больше денег, чем обычно, и вообще начать жить на широкую ногу. Ведь кредит главный в любом бизнесе, вы же понимаете. Бывало, что самые солидные фирмы терпели крах из-за нехватки совсем скромных сумм, каких-нибудь пары тысяч наличностью. «Знаю-знаю», — продолжал он, опережая мои протесты, — «эта версия тоже притянута за уши, но все же она не так плоха, как те с мстительными жрецами и зарытыми сокровищами. Она хотя бы похожа на реальность, какой мы ее знаем. А нам нельзя пренебрегать ни одним соображением, если есть хоть малейший шанс, что оно приведет нас к правде». Чуткими пальцами Пуаро начал расставлять предметы, стоявшие на столе перед ним. Когда он заговорил снова, его голос был серьезен и впервые за долгое время спокоен. «Мотив», — сказал мой друг, — «давайте вернемся к нему и рассмотрим нашу проблему последовательно и трезво. Начнем с того, какие вообще могут быть мотивы для убийства. Что может побудить одно человеческое существо отнять жизнь у другого?»
Исключим пока из нашего списка манию убийства. Я убежден, что решение этой проблемы лежит совсем в иной области. Исключим также убийство, совершенное случайно, под действием вспышки неустойчивого темперамента. Мы имеем дело с хладнокровным умышленным убийством. Каковы могут быть мотивы подобного преступления? Мотив первый — выгода. Кто выигрывает в случае смерти мадемуазель Бакли? Прямо или косвенно? Прежде всего, Чарльз Вайнс. Он наследует собственность, которая с финансовой точки зрения абсолютно убыточна. Конечно, он мог бы заплатить долги, разделить землю на участки, построить на каждом по небольшой вилле и получать доход, сдавая их в наем. Вполне реально. К тому же дом мог бы представлять для него определенную ценность, будь он его родовым гнездом. Это инстинкт, глубоко укорененный в некоторых людях, и мне в моей практике доводилось сталкиваться со случаями, когда он приводил к преступлению. Однако у месье Вайза нет подобных мотивов. Еще один человек, кому смерть мадемуазель Бакли могла бы принести хоть какую-то выгоду, это ее подруга, мадам Райс. Но ее выигрыш был бы незавиден. Больше, насколько я могу судить, никто ничего от смерти мадемуазель Бакли не получает. Каков же второй мотив? Ненависть или любовь, обернувшаяся ненавистью? Преступление страсти. И тут нам поможет замечание проницательной мадам Крофт о том, что и Чарльз Вайз, и капитан Челленджер влюблены в молодую леди.
«Думаю, я не ошибусь, если скажу, что в последнем мы с вами имели возможность убедиться сами», — с улыбкой заметил я.
«Да, он не из тех, кто скрывает свои чувства, наш честный моряк. А вот в отношении второго приходится верить мадам Крофт на слово. Однако представим, что Чарльз Вайс понял, привязанность его кузины отдана кому-то еще. Как он скорее поступит? Убьет ее или позволит ей стать женой другого человека?»
«Звучит как мелодрама», — с сомнением отозвался я.
«То есть совсем не по-английски, согласен. Но даже у англичан есть эмоции, в особенности у таких, как Чарльз Вайз. Он очень сдержанный молодой человек, из тех, кто не любит говорить о своих чувствах. Именно поэтому они могут быть особенно сильны и даже опасны. Я бы никогда не заподозрил в убийстве на почве страсти человека вроде капитана Челленджера. Это совсем не в его духе. А вот с Чарльзом Вайзом такое вполне возможно. Хотя в данном случае этого объяснения мне недостаточно. Есть еще один мотив — ревность. Я не равняю ее с предыдущим, ведь ревность не обязательно связана с любовью. Зависть — та же ревность. Можно завидовать богатству или положению в обществе. Именно из ревности Яго у вашего великого Шекспира совершает идеальное преступление. Говорю вам как профессионал.
— Почему же идеальное? — спросил я, заинтригованный внезапным отклонением от темы.
«Парблю, черт подери, да потому что оно совершено чужими руками. Вообразите, в наше время преступника, на которого невозможно надеть наручники, по той простой причине, что он ровно ничего не сделал сам. Однако мы отвлеклись. Может ли ревность любого рода быть причиной нашего преступления? У кого есть причина завидовать, мадемуазель? У другой женщины?» Но рядом с ней только мадам Райс, и, насколько мы могли заметить, меж ними нет никакого соперничества. Но опять же, это лишь настолько, насколько мы могли заметить. Кто знает, может быть, там что-то и есть. И, наконец, последнее — страх. Быть может, мадемуазель Ник знает чей-то секрет. Возможно, ей известно нечто такое, что, станет оно достоянием гласности, могло бы разрушить чужую жизнь. Если так, то можно с уверенностью утверждать,
что сама она об этом не подозревает. И все же это не исключено, совсем не исключено. Однако в таком случае наша задача сильно усложняется. Ведь если она и держит в руках ключ от чьей-то тайны, то совершенно неосознанно, а потому не сможет нам ничего подсказать.
Вы в самом деле думаете, что это возможно?
Это лишь гипотеза. Я склоняюсь к ней за неимением основательной теории. Когда одна за другой исключаются все возможности, поневоле обращаешься к той, что осталось, и говоришь себе: «Ну что же, раз ничего другого нет, значит...» И Пуаро надолго умолк. Наконец, стряхнув задумчивость, он пододвинул к себе лист бумаги и начал писать.
«Что вы пишете?» — с любопытством спросил я.
«Монами, я составляю список окружения мадемуазель Бакле. В нем, если моя теория верна, должно оказаться имя убийцы».
Он трудился над ним еще минут 20, потом протянул мне несколько листков.
«Вуаля, Монами, прочтите, что вы о нем скажете?»
Дальше я привожу список в его доподлинном виде. А. Эллен. Б. Ее муж, садовник. В. Их ребенок. Г. Мистер Крофт. Д. Миссис Крофт. Е. Миссис Райс. Ж. Мистер Лазарус. З. Капитан Челленджер. И. Мистер Чарльз Вайз. К. И ничего не написано. Заметки. А. Эллен. Подозрительное обстоятельство. Странно повела себя, когда слышала об убийстве. Имела возможность подстроить несчастные случаи, наверняка знала о пистолете, но вряд ли могла испортить машину и вообще недостаточно умна для того, чтобы совершить такое преступление. Мотив. Отсутствует, если исключить ненависть по неизвестным причинам. Примечание. Навести справки о ее происхождении и об отношениях с Н.Б. Б. Ее муж. Тоже мог покопаться в машине. Примечание. Следует расспросить. В. Ребенок. Можно исключить. Примечание. Поговорить следует, может дать важную информацию. Г. Мистер Крофт. Единственное подозрительное обстоятельство — наша встреча с ним, когда он поднимался на второй этаж, где расположены спальни. Сразу дал объяснение, которое может оказаться правдивым, а может и нет. Происхождение неизвестно. Мотив отсутствует. Д. Миссис Крофт. Подозрительное обстоятельство. Никаких. Мотив отсутствует. Е. Миссис Райс. Подозрительное обстоятельство. Наличие возможности. Просила Н.Б. принести накидку. Пыталась выставить Н.Б. лгуньей и создать впечатление, будто ее рассказу о происшествии с машиной нельзя верить. Не была в Тевистоке во время предыдущих покушений. Где она была? Мотив. Выгода. Очень незначительная. Ревность. Возможно, но бездоказательно. Страх. Также возможно и также неопределенно. Примечание. Поговорить с Н.Б. на эту тему. Может быть, она прольет свет. Возможно, связь с браком Ф.Р. Ж. Мистер Лазарус. Подозрительное обстоятельство. Общая возможность. Предложение купить картину. Утверждал, что тормоза машины были в полном порядке, если верить Ф.Р. Мог находиться поблизости еще до пятницы. Мотив. Отсутствует за исключением возможной прибыли от продажи картины. Страх? Маловероятно. Примечание. Выяснить, где находился Лазарус до прибытия в Сент-Лу. Уточнить финансовое положение Аарона Лазаруса и сына. З. Капитан Челленджер. Подозрительные обстоятельства. Отсутствуют. Всю прошлую неделю находился поблизости, имел полную возможность устроить несчастные случаи.
прибыл через полчаса после убийства. Мотивы отсутствуют. И. Мистер Вайз. Подозрительное обстоятельство. Не был в офисе в то время, когда в саду отеля стреляли. Хорошая возможность. Утверждения касательно продажи эндхауза голословны. Характер скрытный. Мог знать о пистолете. Мотив. Выгода незначительная. Любовь или ненависть не исключено для человека его темперамента. Страх маловероятно. Примечание. Выяснить, кто является владельцем закладной. Уточнить финансовое положение фирмы Вайза. Вопрос. Может существовать еще, к примеру, К. Чужой, но связанный с кем-то из вышеназванных. Если так, то наиболее вероятны связи с А, Г, Д или Е. Существование К могло бы объяснить первое. Отсутствие удивления у Эллен, когда она узнала об убийстве, и ее явное удовлетворение. Хотя все дело может быть в любопытстве, которое люди ее общественного класса испытывают ко всякой смерти. Второе. Причину, по которой Крофт и его жена поселились в сторожке. Третье. Страх Ф.Р. перед раскрытием какой-то тайны или ее ревность. Пуаро наблюдал за мной все время, пока я читал. «Очень по-английски, правда?» — заметил он с гордостью. «Я больше англичанин, когда пишу, чем когда говорю». «Прекрасная работа», — одобрил я. «Теперь мы видим, что у нас есть». «Да», — произнес он задумчиво, забирая у меня листки. «При этом одно имя так и бросается в глаза, друг мой». Чарльз Вайз. У него была полная возможность. Мы приписали ему целых два мотива. Мафуа, будь это список лошадей на скачках, он наверняка бы был фаворитом Насепа. Да, он явно наиболее вероятный подозреваемый. У вас есть склонность, Гастингс, всегда выбирать не того. Это все от чтения детективов. В реальной жизни в 9 случаях из 10 преступления совершает именно тот, кто кажется и должен его совершить. Но вы не считаете, что это именно тот случай? Есть одно обстоятельство против. Дерзость преступника. Она бросилась мне в глаза с самого начала, а все потому, что мотив не очевиден. Да, вы об этом уже говорили. И повторю снова. Вдруг Пуаро смял исписанные листки и бросил их на пол. «Нет», — сказал он, когда я протестующе вскрикнул. «Этот список ничего мне не дал, хотя помог очистить мозги. Порядок и метод. Первая стадия — подробно и точно изложить все факты. Вторая... Да, вторая стадия психологическая — работа для серых клеточек. Советую вам, Гастингс, лечь спать». «Нет», — сказал я, — «только если ляжете вы. Одного я вас не оставлю. Мой преданный пес. Но видите ли, Гастингс, вы ведь не поможете мне думать, а я только этим и буду заниматься». Я снова покачал головой. «Может быть, вам захочется обсудить со мной что-нибудь?» «Что ж, вы впрямь надежный друг. Сядьте тогда хотя бы в кресло, умоляю». Это предложение я принял. Вскоре комната поплыла и закачалась у меня перед глазами. Последнее, что я помню, это как Пуаро заботливо собрал с пола все смятые листки и аккуратно положил их в корзину для мусора. После этого я, должно быть, уснул.